Здравствуйте, товарищи! Из динамиков ваших устройств и наушников зазвучали позывные новостного дайджеста ББНР. Обзор мировых и отечественных новостей за неделю.
Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест ББНР. В нем мы разбираемся с новостями прошедшей недели и нынешней недели. И помогает нам разбираться с новостями Антон Владимирович Шандер, кандидат исторических наук. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, Антон Владимирович, хотелось бы поблагодарить наших слушателей за то, что вы на нас подписаны, слушаете нас, рассказываете своим друзьям, ставите лайки, комментируете. Спасибо, что слушаете нас на других платформах: Яндекс.Музыки, Google, iTunes подкастах, CastBox.FM, Deezer и Spotify. Огромное вам за это спасибо. Во-вторых, спасибо, что вы становитесь нашими спонсорами, помогаете нам материально поддерживать и развивать наш проект. И в-третьих, есть небольшая новость, Антон Владимирович, о которой вы тоже знаете, собственно говоря, для кого я ее рассказываю. В мае, ближе к концу мая, у нас запланирована офлайн-встреча, то есть встреча живьем в Москве в одном из пабов. Следите за новостями. Там мы с Антоном Владимировичем предстанем пред вами во плоти и расскажем о нелегком начале истории современной России. Ну что ж, интригу повесили, следите за новостями. Обо всем вам будет доложено и рассказано в нашей группе ВКонтакте, что это был подкаст. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. С формальностями покончили. Переходим к новостям, Антон Владимирович.
Обсудим.
Итак, во-первых, Украина национализирует мотор «Сич», завод, который производил двигатели для вертолетов, которые ставились на Ми и на Камова, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, короче говоря, завод, который построили советские, которые получали двигатели на свои советские моторы, потом перешел в собственность Украины, а потом украинцы его продали китайцам. И вот сейчас они обратно у китайцев его выкупают, национализируют, с чем китайцы дико не согласны. А что, можно национализировать уже купленные кем-то другим заводы? Получить двойную выгоду?
Ну, мотор «Сич», я, к сожалению, не помню, как он в советские годы именовался. Это предприятие, которое входило в действительно систему авиастроения Советского Союза, была одним из ведущих предприятий. Вообще, ценность Украины, она во многом вот в том и была, что там была зарыта вот эта кладезь оборонных разных предприятий. Вот запорожское предприятие, которое действительно производило и производит узлы, агрегаты для авиационной техники. После того, как Советский Союз приказал долго жить, стало переходить из рук в руки. В конечном счете все это поддерживалось во многом за счет тех заказов, которые размещали на Украине российские партнеры. А потом, ну, особенно в период осложнения российско-украинских отношений, заводам, в общем, надо было срочно что-то решать. Ну и самый короткий путь оказался действительно установить контакты с китайскими партнерами, которые с удовольствием, тем более, что там, в общем, ничего не надо было вкладывать, по большому счету, это можно было купить и дальше просто производить, тем более, что, насколько я знаю, целый ряд китайских производств стандартизирован под российскую военную технику. Ну, то есть, военная промышленность в Китае.
Под советскую, скорее, да?
Ну, это началось еще тогда, а дальше это китайцам оказалось крайне выгодно, ну, просто потому, что всегда есть возможность что-то прикупить, позаимствовать и так далее. Поэтому китайцы сразу же обратили внимание на этот, ну, на самом деле, стратегически важный объект. Украинцы готовили сделку. Как они сейчас говорят, сделка эта до конца так и не состоялась. Китайцы приобрели, если я не ошибаюсь, 56%, пытались приобрести 56% акций предприятия. Ну, в общем, пока эта ситуация подвисла. В свою очередь, КНР говорит о том, что сделка состоялась, деньги они уплатили, а украинцы их сейчас просто обманывают, мягко говоря. Что видится в этой ситуации? Мы начинаем наблюдать замечательное сражение между китайскими и североамериканскими структурами, в том числе те, которые заточены под военное производство. И я так полагаю, что национализация как бы она не приукрашивалась словами о том, что это все должно принадлежать украинскому народу и так далее. На самом деле за этим стоят интересы североамериканских военных компаний, которые, конечно, крайне недовольны, что КНР, по сути, там за бесценок покупает готовый завод, на котором можно производить узлы, агрегаты для авиационной техники. Ну, прежде всего, силовые агрегаты для авиационной техники. Поэтому стычка и здесь, собственно говоря, она происходит между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Украинцы оказываются в этой ситуации заложниками, потому что, я так полагаю, своих, конечно, не производственных, не кадровых, не финансовых мощностей Украины просто не хватит, особенно учитывая то состояние экономики страны, в котором она сейчас находится. Ну, что там посулили боссы из США, сказать сложно, но, тем не менее, сегодня эта ситуация возникает. С другой стороны, мы можем наблюдать очень интересный прецедент, когда в условно, назовем его, капиталистическом государстве начинается национализация собственности, причем собственности, которая имеет такое стратегически важное значение. И это может ударить очень сильно по позициям, в том числе и наших олигархов, потому что вопрос о том, кому же это когда-то принадлежало, он может обостриться.
Вот у меня и был, значит, первый вопрос из ряда моих вопросов в голове. А почему мы не национализируем обратно, например, АвтоВАЗ? Ну, продали его там Рено, Ниссану, ну и национализируем обратно, это наше. Наши деды строили.
Ну, потому что для этого нужна воля, это раз. Во-вторых, определенный политический и социально-экономический курс, а, как известно, у нас, наоборот, все направлено на то, чтобы распродавать в частные руки так называемым эффективным собственникам. Ну, насколько они эффективны, мы можем наблюдать.
А чем это вообще может грозить? Вот если вот завтра мы проснемся и скажем, там, ну, наш президент скажет, так, все, национализируем и обратно все предприятия.
Национализация рознь, потому что есть понятие национализации, которое коррелирует с понятием экспроприация, то есть это как было, значит, в ходе революционных событий там 17-18 годов, когда просто предприятия вот объявлялись законом национализированным. Ну, как известно, это все привело потом, правда, к новой экономической политике и некоторым послаблениям. А есть национализация за выкуп. Это, кстати, классическая модель для капиталистических государств, и это ряд стран Запада проходили в свое время, особенно активно этот процесс наблюдался во второй половине 1940-х годов. Кстати, в 1944 году, в 1945 или 1946 год был национализирован, собственно, завод «Рено» во Франции. Долгое время он оставался государственным концерном. По-моему, сейчас он представляет собой именно вариант смешанной собственности. Ну, а в вопросе эффективности работы этих предприятий, как бы можно, наверное, по Рено судить. Так вот, есть национализация за выкуп. То есть, когда нынешним собственникам выплачивается неплохая компенсация, им предоставляются какие-то льготы, например, в плане или в праве владения, значит, совладения этим предприятием.
Да,
вот. Ну, можно выводить этого бывшего собственника. Но экономисты же подсчитали, если сегодня в России национализировать хотя бы 50% предприятий, прежде всего, конечно же, топливно-энергетической сферы, то мы получим минимум 2 бюджета. Еще дополнительно, вот наш бюджет сегодня это где-то примерно 20 триллионов рублей, ну, плюс-минус, да, могу там ошибаться, потому что он же меняется там в зависимости от доходной части. И поэтому, вот, смотрите, где-то 60 триллионов Россия может зарабатывать благодаря тому, что она национализирует предприятие. Но это, конечно, не произойдет по понятным причинам. Я думаю, всем они уже ясны. Те, особенно, кто слушает наш подкаст, я думаю, что в этом уже неплохо разбираются.
Да, не сомневаюсь. А чем китайцы могут ответить?
Китайцы могут, ну, прежде всего, снизить товарооборот. С украинцами могут увести свой бизнес, а это очень серьезные потери для Украины, конечно.
Ну, я читал, что вследствие вот этих вот угроз от Мотор Сич, китайцы уже приостановили закупку зерна, сои и масла, этого растительного масла.
И это действительно так, и я хотел бы обозначить, что это преференция, потому что КНР совершенно спокойно может закупать и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, ну, например, в странах Юго-Восточной Азии. Здесь под боком Вьетнам, который, я думаю, будет очень рад массовым закупкам, переключению на него, там, под боком та же Мьянма, ну и так далее, те страны, где довольно развитый сельскохозяйственный аграрный сектор.
Ну что ж, будем наблюдать ситуации, это очень интересно, чем ответят.
Для Украины это потери, это в любом случае потери, даже если, условно говоря, китайцы не совсем откажутся, а просто снизят объем приобретаемой продукции, особенно сельскохозяйственной, конечно.
Где брать денежки, да.
Да, это будет большая проблема.
26 марта 2021 года исполнился 21 год, как Россия живет вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Поздравляю вас с этим знаменательным днем прошедшим.
Взаимно.
Я так понимаю, что нас ожидает еще как минимум 8 совместных лет. Какие-то, может быть, промежуточные итоги или вообще взглянем назад на ретроспективу поведения и проведения всех реформ, прочее, прочее. Коротенечко, так как у нас это информационный дайджест.
Главный итог состоит в том, что при Путине выросло целое поколение людей. Ну, если мы отмеряем, да, через социологическими мерками эти вещи, 20 лет, то есть при Владимире Владимировиче выросло прям целое поколение.
Сегодняшние ребята, которые родились 21 год назад, уже близки к окончанию вузов или среднеспециальных учебных заведений.
То есть это уже взрослые состоявшиеся
экономически,
люди.
Экономически активное население нашей страны.
Да, это состоявшиеся люди, и я думаю, что они в скором времени тоже начнут выставлять оценку. Но со своей стороны такие личные воспоминания. Я заканчивал школу при Путине, я поступил в вуз при Путине, я закончил вуз при Путине. Ну, в общем, вот вся моя взрослая жизнь,
получили
она тоже...
Получили кандидатскую степень.
Да. Да, при Путине. Вот, правда, через год власть сменилась, как будто бы, но тем не менее. Ну, если говорить серьезно, то на самом деле мне очень понравилась мысль, высказанная Михаилом Зыгорем в его книжке «Вся кремлевская рать», где он доказывает и показывает, что Владимир Владимирович, он такой разный. Почему-то сравниваю его, например, с Иваном Грозным. Ну, я понял, откуда берется эта аналогия, потому что действительно классически в правлении Ивана IV Грозного тоже выделяется два этапа. Так вот, Владимир Владимирович все сложнее. Ну, начало правления, конечно, это скачок цен на нефть, это тучные, сытые начала 2000-х, тогда, когда завершается фактически борьба за власть в стране, семья Ельциных, клан Ельциных побеждает в этой схватке с мастодонтами, с тиграми российской политики, прежде всего с уже ныне покойными Примаковым и Лужковым. И, конечно, начинается новый этап в развитии России капиталистической и олигархической, потому что начинаются очень серьезные смены элит, начинается перераспределение собственности, начинается поворот к патриотическим разного рода настроениям и проектам. Появляется и усиливается проект, который создавался далеко не Владимиром Владимировичем и даже его окружением. Это я про... Хотя некоторые товарищи, например, как там Сурков или Володин, этот проект некоторым образом курировали, но они там не были основными. Это, собственно, проект «Отечество. Вся Россия». Проект сильной партии, которую, насколько я располагаю информацией, все-таки курировал такой мощный политик, как Евгений Максимович Примаков. Кстати, фигура Примакова, я вообще думаю, что она недооценена. Может быть, нам стоит какой-то отдельный подкаст посвятить его
памяти. Я думаю, мы начнем
памяти.
С подкаста о нулевых, чтобы
может быть, да,
плавно
войти
в эпоху.
Директор службы внешней разведки – это вам не муха на палке. Человек, он был весьма серьезный, и вот надо сказать о том, что во многом рывок тот, который сделал Путин в начале 2000-х, это то, что когда-то закладывалось в далеком, ну, я немножко утрирую, да, в далеком 1998 году правительством Примакова-Маслюкова, усилением левых партий, ну, то есть этот поворот к... собственной стране, то есть от вот этой дикой вестернизации, да, повсеместного насаждения западных ценностей случился, ну, как будто бы такой идеологический поворот к собственной стране. Фасад менялся, конечно же, но внутри все по-прежнему оставалось так, как должно было оставаться. Свершился ли за 21 год правления уважаемого всеми нами любимого горячо Владимира Владимировича Путина? Прорыва не произошло. Все стратегически важные проекты, которые на этом этапе формировались и формулировались, к сожалению, превратились в историю. Не более того, итоги не подведены, и, видимо, подводить их еще рано. Ну и сегодня мы потихоньку видим, как идет на угасание эпоха Путина, ну и начинается, претворяется какая-то новая эпоха, связанная, видимо, мы это уже обсуждали, да, с борьбой за передел всего того, что удалось накопить за эти долгие 20 с лишним лет.
Слушайте, Антон Владимирович, ну вот ни для кого не секрет, что вы историк, что вы кандидат исторических наук, но немногие знают, что вы еще и педагог, преподаватель. И вот как педагог, если вам предоставится возможность составить учебник истории России, там, новейшего времени, да, что бы вы написали об эпохе вот, начала нулевых, об эпохе правления Владимира Владимировича Путина? Включили бы вы его в свою историческую книжечку?
Ну, безусловно. Хотя я сразу обозначу, как сказал один мой добрый друг, в свою очередь, его папа, будучи доктором наук, его предохранял от того, чтобы он не писал никогда учебников. Вот, поэтому, наверное, я бы остался тоже в стороне. Но
у нас такой фантазийный момент.
Да, нет, ну я понял свою задачу и понял вопрос. Дело в том, что, безусловно, эта эпоха, еще раз говорю, она во многом связана с вот этим достаточно длинным периодом. С именем Путина связаны многие и успехи, и провалы. Ну, относительные, конечно, успехи, потому что если мы рассматриваем всю ситуацию с точки зрения, повторяю, определенных достижений, определенного соответствия нынешней нашей страны неким там мировым стандартам, трендам, связанным в том числе с обострением борьбы на международной политической и экономической арене, которую мы сегодня все наблюдаем. Если мы оцениваем это с точки зрения участия России в глобализационных процессах, то, к сожалению, конечно, здесь мы о серьезных прорывных, да, нынче модно это слово, прорывных моментах мы говорить, конечно же, не можем. Да, усиление определенных кланов произошло, да, сохраняется зависимость от мировых цен на нефть и газ, да, не состоялось новая индустриализация нашей страны. Да, укрепился оборонный комплекс, хотя я бы тоже здесь был очень осторожным, потому что, если мы посмотрим, то целый ряд направлений контролируют, курируют те же самые олигархи, ну, хотя бы объединенная авиационная компания, да, если там вот мы о Мотор Сич начинали говорить, да, она сегодня, конечно, представляет собой мощный блок, но это там 2-3 олигарха, которые, в общем, контролируют стратегически важные направления и так далее. Поэтому, на мой взгляд, сравнивать 90-е и 2000-е можно, это сложно, потому что у руководителей были разные задачи. Случилось изменение элит, это нормально и понятно. Появились новые персоны, насколько они, опять же, были выдающимися, ну, это вопрос, опять же, сложный, потому что, если честно, я бы, например, отметил то, что при Борисе Николаевиче ярких, интересных персон было гораздо больше. И, наверное, политика была несколько иной, и мы можем говорить о том, что, ну, и обсуждали, собственно, да, то, что в 1990-е все-таки политический процесс худо-бедно, но существовал. Того, чего не стало при Владимире Владимировиче. Хорошо это или плохо, опять же, покажет время. Мне кажется, что точки кипения, которые сегодня достигает общество, а это втихаря нам, людям, которые живут на земле, а не в собственных дворцах, это видно гораздо лучше. Поэтому, да, очень противоречивая эпоха. Нельзя взять и поставить однозначную там, двойку или однозначную пятерку этой эпохи, как и любой другой, собственно говоря. Что было, чего было больше, провалов или побед? Если мы вот прям крайние, да, точки берем для оценки, я считаю...
Тут я вас перебью.
Да, да.
Давайте сыграем в Юру Дудя.
Угу.
Блиц! Назовите три главных успеха Путина.
Решение проблемы Чечни, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу в России.
Три главных неудачи Путина.
Первый президентский срок, передача власти Медведеву, усиление собственных олигархических структур.
Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?
Зачем? Я задам вопрос.
Отлично. Ну, я думаю, Юран не обидится, он наверняка слушает наш подкаст, он хочет быть образованным человеком, поэтому, Юран, привет. Не надо на нас подавать в суд за авторские права. В понедельник водители службы в Петербурге, служба доставка, значит, ритейлера «Петрович», который развозит стройматериалы по стройкам и частным заказчикам, устроили забастовку в стиле обуховской обороны прошлого века. Кто не знает, гуглите, что это такое. Рабочие недовольны рабскими условиями труда и заниженными тарифами. Все обошлось без столкновений с полицией. Первая, по-моему, в России открытая забастовка сотрудников какой-то корпорации уж не с 90-го или какого-то там 5-го или 6-го ли года.
Мы просто об этом мало знаем, потому что, естественно, средства массовой информации, которые, как известно, принадлежат определенным медиамагнатам, ну, а по большому счету эти медиамагнаты связаны очень плотно с государством, это, конечно, никогда не осветят. И говорить об этом нельзя просто потому, что это характеристика того, что ситуация в стране ухудшается, социально-экономическая. Были разные периоды, но сейчас я думаю, что этих забастовок будет больше по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы уже сейчас это обозначили, точка кипения достигается. Лучше не становится уже довольно длительное время. Ограничительные меры, которые были связаны с пандемией коронавируса, не помогли, а сделали только хуже. Причем, я так понимаю, что прикрывать больших начальников уже не берутся даже менеджеры там среднего звена. Ну, просто потому, что они тоже оказываются вот в этой ситуации, когда им урезают зарплаты, когда режут социальный капитал и так далее. То, что, в общем, для них, конечно, является большой потерей. Является ли этот протест политическим? Ну, кстати, ситуация вот как раз с обсуждаемой нами забастовкой, она показала, что это чисто бытовой протест, никаких серьезных политических корней он не имеет, но мы прекрасно знаем, что любой подобный протест всегда можно легко политизировать. Собственно, мы опять выступили некими провидцами, когда говорили о том, что эта ситуация потихонечку дойдет до России.
Самое интересное, что вообще у компании «Петрович» год-то выдался неплохой, они на 23% увеличили оборот, так как все сидели, ну, кто на даче, кто дома, надо что-то, пока есть время, подшаманить, подремонтировать, то есть закупки шли, и оборот составил 73 миллиарда рублей, на секундочку, да. Сотрудникам от этого, естественно, ничего не перепадает, и как только водители вышли на протест, компания сразу же пошла и удовлетворила их потребности. Это показывает о том, как нужно решать вопрос с работодателем, что нужно выходить на работу и выполнять свои обязательства прямо по договору. То есть классическая стачка дает результат.
Ну, я не знаю, почему эти методы борьбы были забыты. В них, на самом деле, ничего страшного нет. И если мы посмотрим на тот же 20-й, да что, и даже современные события на Западе можно менее радикальными способами, нежели во Франции, например, добиваться каких-то своих целей. Ситуация осложняется, и я думаю, что дальше все будет хуже, и это результат того, что, к сожалению, наши предпринимательские круги, я имею в виду, конечно, те, которые, ну, уж совсем много зарабатывающие, совершенно не обращают внимания на проблему людей. И связи с условными низами не существует, а у этих низов, естественно, существуют свои потребности, и тем более это связано с... ну, определенного рода событиями социально-экономического плана в стране вообще. И даже люди вот не побоялись потерять собственную работу, понимая, что, видимо, терять им уже нечего. Значит, все действительно было доведено до вот какого-то отчаяния. Ну, плюс это показательно, я думаю, что это крупный город, и люди эти совершенно спокойно, работники, да, совершенно спокойно понимали, что...
Смогут найти другое место,
что терять им действительно будет нечего. Поэтому я думаю, что в провинции, конечно, эта волна, она дойдет еще очень нескоро.
Возвращаясь к Владимиру Владимировичу Путину, тут он на днях заявил, что детей мигрантов в российских школах должно быть столько, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде и не допустить ситуации, как в Европе и США. Во-первых, что вы по этому поводу думаете? Не попахивает ли это у нас какой-то ксенофобией и нацизмом, фашизмом?
Нет, я думаю, что это решение, которое принято не своевременно. То есть это запоздалое решение. Ну, просто я бы сказал, что лет так на 20 раньше надо было подобные меры принимать, и это не, отнюдь не касается моих каких-то там политических убеждений, я ко всем народам отношусь в равной степени терпимо, с уважением. Хорошие и плохие люди есть в каждом народе. Это мера, которая на сегодняшний день принимается, ну, на мой взгляд, исключительно вот в каких-то популистских целях. И я хотел бы обратить внимание, что задача ставится перед самым костным, самым неповоротливым, и одним из самых неповоротливых министерств, перед Министерством образования. Много разных и всяких проектов это чудовище, этот монстр уже поглотил, прохлопал, время уходит. У меня сразу возникает вопрос по этому поводу. Кто будет готовить все эти адаптивные программы тогда, когда фактически у нас в стране состоялся разгром педагогических вузов? Раз. Второй момент. Надо понимать, под какие универсальные системы ценностей мы будем подгонять этот проект и какие конкретно стандарты будут заложены в этой политике. Немаловажный момент, почему я говорю о том, что запоздали с этими мерами. Замкнутые этнические структуры, они уже давным-давно сформировались. И мегаполис – это уже давным-давно плавильный котел. И надо сказать о том, что сегодня мы наблюдаем, как наше государство пытается выстроить не что иное, как политику адаптации. У меня, кстати, мелькнула, я когда об этой новости прочел впервые, мелькнула эта мысль, что не хотят ли наши правящие круги, наш политикообразующий класс, заменить отечественных работников на мигрантов, которые, безусловно, да, труд которых стоит, безусловно, дешевле, которыми можно управлять как угодно, и таким образом создается в очередной раз вот эта очень обширная резервная армия труда для разного рода структур. Поэтому вот как-то интересно, все бьется забастовка, и вот дальше у нас возникает вопрос о трудовых мигрантах и как они должны адаптироваться, включаться, инкорпорироваться в российское общество. Но это вот политика, на мой взгляд, крайне неоднозначная. У меня здесь огромное количество вопросов. Хотя, если судить по комментариям, которые вот я прочел на разных форумах, то народ настроен скептически, что эта мера, она просто-напросто очень быстро превратится опять в пустую говорильню и вот станет очередным витком демагогии, которая последние годы у нас от политикообразующего класса исходит. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь ситуация вот такая двоякая. Если касаться еще точек зрения, которые, ну, которым я бы, наверное, отнесся так скептически, например, есть точка зрения, касающаяся того, что это позволит более серьезно управлять образовательным процессом, и, например, люди, которые будут пытаться забирать своих детей из школ, потому что раньше у представителей наших братских народов было меньше возможности устраивать детей в школу, потому что там, например, шло обучение на русском языке, а они не хотели или они не могут потянуть, или они, в принципе, считают, что это не нужно, то теперь для них вот предоставляется такая прекрасная возможность. Учиться бок о бок с представителями братских народов многие родители просто не захотят, а это приведет, в свою очередь, к тому, что люди начнут массово забирать детей из школы, а государство выигрывает здесь вдвойне. Ну, во-первых, мы опять говорим про развитие дистанционных технологий и про развитие социальных платформ, идея, которая, мне кажется, нашему-то как раз правительству очень нравится. А с другой стороны, это повод усилить меры, связанные с ювенальной юстицией. Вы забираете ребенка из школы, значит, мы приезжаем к вам и будем разбираться, почему вы его, собственно, забрали. Ах, вы не хотите учиться с представителями, с гражданами Российской Федерации, но, простите, да, которые, значит, являются выходцами из бывших советских республик, ну, вы тогда не совсем адекватный гражданин, и к вам будут приняты меры государственного принуждения. Вот, то есть все дети должны учиться. И так далее. Поэтому мне кажется, что вот когда государство начинает заигрывать с подобного рода проектами, вообще с образованием, это значит, что в государстве ну совсем уже как будто бы нечем заняться.
А, слушай, а как в Советском Союзе этот вопрос решался? Почему мы какие-то все изобретаем колесо, ведь есть 70-летний опыт, когда работало совместное обучение на русском языке, когда была там, ну, принято, многим не нравится, но титульная нация и прочее, прочее.
Вот я очень надеюсь, что у нас встреча состоится в мае. Я как раз об этом там хотел поподробнее рассказать, потому что это одна из таких закрытых тем, ну, просто ее не принято обсуждать, видимо, потому что она затмевается более масштабными событиями. Это, собственно, распространение русского языка. Если мы посмотрим на статистику, а она, безусловно, велась теми же органами государственной безопасности, то на русском читали и писали практически 85% граждан Советского Союза. Русский язык был популярен, хотя бы потому, что это язык столицы, это язык крупнейшего народа, крупнейшей республики в Советском Союзе. Это язык чиновников, это язык артистов, это язык культуры. Поэтому знать русский было очень важно, даже вот с точки зрения, там, скажем, карьерного роста. Еще раз говорю, что политика русификации как таковая не проводилась, просто образование было выстроено так, что всем предоставлялись равные возможности. Ну, были, прям условно говоря, русские школы, а были школы с изучением еще, вот, скажем, там, какого-то республиканского компонента, то есть это было совершенно нормально. Ребенок, в принципе, мог выбирать, в какую школу ему пойти. Хотел он учить, допустим, поактивнее украинский язык, он шел в украинскую школу, или в грузинскую, в армянскую, там, в таджикскую. Если ему это было совершенно не нужно, то он шел в русскую школу. Никаких проблем с этим не было. Поэтому, еще раз говорю, политика русификации вот такая очень мягкая, очень незаметная, она все-таки приводила к очень серьезным результатам. Почему усилились националистические тенденции, да, этносепаратизм, но это уже другой вопрос, я уже касаться его не буду. Вот. И, кстати, по поводу популярности русского языка, я вот как ближневосточник могу сказать, что русский язык крайне популярен сегодня, например, в государстве Израиль. И многие молодые люди стараются помимо английского, ну, понятно, своего родного языка, и помимо английского, они стараются учить русский.
Ну, потому что бабушка в России, в Москве живет.
Ну, и это тоже, но в целом популярность русского языка, потому что, извините, русская культура, да, русское наследие – это все-таки очень мощный пласт мировой и художественной и культуры, и литературы, поэтому русский язык популярен.
Ну хорошо, переходим к новостям криминала. Я о своем, о больном. Алексей Анатольевич Навальный чалится на зоне. Последние новости от него поступают через Инстаграм, что удивительно, каким образом в тюрьме появляются сотовые телефоны. Неужели там есть сотовая связь, и там можно достать сотовый телефон, чтобы постить в Инстаграмчик всякие сообщения. Ну ладно, бог с ним. Значит, у Алексея Анатольевича очень сильно болит нога, требует врачей. Врачей не предоставляет, он пишет просьбы, его, в общем-то, никто на его крики не реагирует, он объявил голодовку. В общем, столкнулся с тем, с чем сталкиваются все люди в России каждый день, без различия чиновников. Неужели Алексей Анатольевич перестал быть очень важным и человеком, которому дозволяется чуть больше, чем всем остальным?
Ну, уже, честно говоря, становится скучно, потому что все это предвосхищалось, и было понятно, в какую сторону начнут развиваться все эти события. привлечение внимания к себе, к своей персоне и к проблемам, которые сейчас у него есть. То есть, с чисто человеческой точки зрения, конечно, Навального жаль, но вот с точки зрения политики он действует, ну вот, весьма предсказуемо и понятно. То есть, он привлекает к себе внимание, пытается в очередной раз обратить внимание теперь на проблемы, связанные с российским правосудием и всем тем, что творится за решеткой, тем самым набирая себе такой очень своеобразный электорат или ту часть общества, которая остается совершенно неохваченной. Это я, собственно, про людей, находящихся в местах лишения свободы. И я не удивлюсь, что скоро ФБК или какая-то еще структура, связанная с Навальным, начнет прорабатывать вопрос, касающийся положение заключенных в нашей стране. Я не удивлюсь, если появится какой-нибудь слезливый фильм по этой теме, и я даже примерно представляю, что будет говорить автор-ведущий, значит, этого проекта о том, что на проблемы этих людей никто и никогда всерьез не обращал внимания. В России столько-то миллионов заключенных, из них возвращаются к нормальной жизни столько-то, карается государством вот столько-то, несправедливо обвиненных у нас, а у нас, кстати, это действительно очень высокий процент, и все. Дальше эта тема будет обыгрываться в очередной раз, поэтому я думаю, что это просто новая тема для очередного фильма ФБК и все, что связано с этой структурой.
Ну, уже началось. «Медуза» сегодня выпустила статью. Это такое издание, которое проживает в Латвии, в Риге, а пишет о России. Написали о том, что Алексей Анатольевич объявил голодовку, но его будут насильно кормить, так как в учреждении, которое принадлежит УФСИНу, есть нормативы от 56-го года, где кормление, объявивший голодовку, принудительное кормление считается законным и обязательным. И они говорят, что это сродни пыткам. Вот что делать с этими людьми? Человека спасают от голодной смерти, а все равно говорят, что это пытки.
Да ничего не делать. И более того, я думаю, что это как раз очередной медийный повод для того, чтобы тема, связанная с Навальным, она не утухала. И нам опять показывали бы мучения оппозиционера, который, не побоявшись никого, ничего, вернулся в Россию и вот теперь терпит. Ну, в конце концов, ведь Христос тоже когда-то принял страдания на кресте. И с этого, как мы знаем, началась мощнейшая религия, которая сегодня является самой многочисленной. С тех пор мало что изменилось. История вращается по кругу.
Вас не поймешь, Антон Ильич, то ли вы шутите, то ли вы серьезно.
Почему бы 1 апреля и не пошутить?
Ладно, к новостям действительно страшным. В Мытищах мужчина отстреливался, от представителей власти в течение почти целых суток. Держал оборону в частном доме в элитном поселке. В общем-то, смогли его забороть только при помощи спецсил, спецкоманды ОМОНа, которые уже физически его устранили в доме. Дом выстроен как крепость натуральная. Я смотрел фотки и смотрел видео. Там просто кошмар. Арсенал, который у него был дома, это тоже внушает трепет. Так вот, в чем вопрос-то? Не о его мотивах, а о том, откуда у него оружие.
Гражданин этот не очень простой. Насколько я смог понять, прошу прощения, если я где-то заблуждаюсь, ошибаюсь, мы руководствуемся той информацией, которая нам доступна, и это, ну, всего лишь наше субъективное мнение и комментарий, который мы по этому поводу пускаем. Я думаю, что следствие, конечно же, как всегда в нашей стране, разберется детально, и нам об этом, может быть, и расскажут. Гражданин этот типичный представитель 1990-х. Так я понимаю, ему на тот момент было где-то там около 30 лет, то есть он был вполне молодым человеком, который, ну, занимался не совсем благовидными делами или совсем неблаговидными, был даже осужден по статье «Разбой». Ну и, как водится, после того, как он отбыл наказание, причем там какой-то не очень длительный был срок, он подался в бизнес, занимался он автомобилями, ремонтом, продажей, перепродажей, а потом занялся делом более интересным. Это частное охранное предприятие. Но опять же, если мы верим открытым источникам, он был руководителем двух частных охранных предприятий, в простонародье называемым ЧОП. И данный гражданин сколотил прям настоящее состояние, потому что я, насколько знаю, домик этот оценивается от 80 миллионов в стоимости. Далее, видимо, гражданин очень любил оружие и коллекционировал его у себя. Как оно появилось у человека судимого, причем первый раз его осудили за разбой, он получил реальный срок, второй раз я так и не понял, то ли он сумел отбиться, то ли получил условный срок за мошенничество в 2000-е уже. Но факт остается фактом. По разным оценкам, в том числе оценкам западных специалистов, Россия занимает 5-е место в нелегальном обороте огнестрельного оружия. То есть сегодня купить автомат Калашникова в нашей стране не представляется особой проблемой. Ну, как не представляется особой проблемой? Просто надо знать нужных людей и нужные каналы. Вот как вы думаете, сколько сегодня стоит автомат Калашникова на черном рынке?
Ну, не знаю, 1100.
50. И говорят, они очень сильно дешевеют, потому что идет колоссальный поток из Украины, ну, имеется в виду из Донецка и Луганска. Ну, что еще раз подтверждает, для чего там отчасти ведутся боевые действия, да, и вот русская весна становится какой-то уж больно некрасивой. Не с зелеными листочками, а как сейчас, со слякотью, с лужами километровыми, с тающими сугробами там и так далее. Вот. Причем, если, опять же, верить разным рассказам, такой рассказ я слышал лично, что, в принципе, никаких трудов, особенно на первых этапах ведения боевых действий, не представляло через, например, аэропорт Ростова или через, значит, сухопутную границу перевести там парочку автоматов Калашникова. Вот. Кстати, граната, боевая граната стоит там примерно 2-3 тысячи рублей, что вообще, по-моему, прям копейки. Да, но смешного здесь мало, потому что действительно в России сформировался просто колоссальный рынок, черный рынок оборота огнестрельного оружия. Это еще и, конечно же, Чечня, но вообще Северокавказские республики, которые, я думаю, за годы боевых действий научились и сами кое-что производить там где-нибудь в сараях, и огромное количество оружия осталось после проведения боевых действий, и, соответственно, доступ к огнестрельному оружию сегодня в стране очень легкий. Учитывая, опять же, уровень защищенность, точнее, уровень серьезности наших разрешительных структур, прежде всего те, которые выдают лицензию на оружие, надо полагать, что все тоже очень легко продается и покупается. Я это констатирую с сожалением. И как раз, кстати, росгвардейцы, которые ехали к данному гражданину, по которому поступил сигнал, ехали-то они как раз по поводу лицензирования. У него там заканчивал, то ли заканчивался срок, то ли уже...
Нет, они ехали по изъятию, они уже ехали забирать стволы.
Ну, есть разная информация, да, и, значит, то, что у него были, значит, неучтенные стволы. Но я почитал про неучтенку, так называемую. Это, конечно, просто колоссальные вещи, и понятно, почему гражданин, ныне покойный уже, отстреливался, да, потому что, ну, больше всего меня, например, порадовало то, что у него в арсенале был ручной пулемет Дегтярева.
Автомат это же тяжелое вооружение, извините.
Ну, да, можно ли это, конечно, к тяжелому отнести?
Ну, конечно, не пушка, но это...
Вот. Человек действовал хладнокровно, ну вот подрыв лестниц, которым можно было подняться к нему, тоже кое о чем говорит. Опять же, там есть предположение, что в состоянии алкогольного опьянения находился человек. Ну, в общем, он решил с государством поиграть в войну. Ну и поиграл. Там усугублялась ситуация тем, что у него были внуки в гостях, поэтому штурм сразу не начинался. То есть это не был какой-то вот там поехавший крышей псих. Нет, это был, вот, на мой взгляд, типичный представитель 90-х, который очень серьезно поднялся и который в своем арсенале имел, ну, в общем, серьезное оружие. Вот. И я так думаю, что домик за 80 миллионов он купил, конечно, не на доходы директора частного охранного предприятия. И это действительно еще раз перед нами ставит вопрос об контроле за оборотом огнестрельного оружия в нашей стране.
Или все-таки за медицинским сопровождением тех, кто владеет оружием. Являются ли они неадекватными?
Это всегда очень условные моменты, ну, просто потому что я вспоминаю вот этих стрелков в школах, например, да, когда у совершенно благонадежного и здорового на голову папы появляется вот такой сынок которого, который, настрелявшись в компьютере, брал оружие и шел стрелять своих одноклассников или учителей. Ну, это вещи абсолютно, конечно, страшные и недопустимые, да, и здесь всегда возникает дилемма, связанная с тем, насколько вообще следует в стране, в которой такой мощный черный рынок, развивать культуру обращения с оружием.
Ну, еще по этому поводу. На днях, 3 дня назад, это получается какого, 28-29 марта, под колесами поезда погиб миллиардер Валерий Богдасаров, 72 лет, основатель сельхозхолдинга крупного. По записям камер видеонаблюдения в метро он просто самостоятельно кинулся под поезд, положив голову на рельсы. Это вот то ли весна, то ли чего. Но богатые люди, знаете ли, тоже страдают головой.
Передел и не до такого доводил.
Да.
И не только бросались, и не только травились, но и много-много еще интересных случалось событий. В 90-е мы это все наблюдали каждый день и в крупных объемах по тем же телеканалам.
Переходим к новостям производства. На Тульском машиностроительном заводе начали выпуск электромобиля, который будет поставляться в отделение МВД, в полицию. Электромобиль «Муравей», в котором смогут возить, например, преступников в кузовке экологично, здраво, светло. То есть наши внутренние войска, наша полиция, Росгвардия стремится к экологичности, чтобы задерживать людей экологично. Замечательно?
Безусловно, хотя я не совсем понимаю, для чего надо раскручивать подобного рода новости, ну, потому что действительно у нас это преподносится как чуть ли не прорыв. Я на всякий случай тоже для слушателей объясню ситуацию. В чью-то, ну, видимо, очень технологически здоровую голову пришла идея возродить знаменитый мотороллер «Муравей». Я даже на таком катался. У моего дяди такой был. Мы с ним ездили на рыбалку на таком. Так вот, значит, техника эта. Во-первых, 50 лошадиных сил движок дает этого электромобиля. Там стеклопластиковая кабина. Особенно я вот так подумал в условиях российских морозов, как это все будет выживать. Но да бог с ним. Максимальная скорость всего агрегата 22 км в час. Кстати, стоит он? Вот сколько может стоить подобный агрегат?
Ну, 10 автоматов Калашников, 500 тысяч рублей.
Нет, в базовой комплектации почти 1 200 000.
Класс.
Да. Более того, там стоит, вы думаете, литиево-ионный аккумулятор? Ничего подобного. Свинцово-кислотный, наш такой вот добротный. Но движок на этом муравье какой? Правильно, китайский. То есть электромотор собрать в нашей стране уже, к сожалению, не могут. Поэтому, да, техника, наверное, уникальная, но, честно, это из разряда как раз первоапрельских таких новостей. Вот, хотели сделать как лучше, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, да, получилось, как всегда.
Слушайте, ну, стремимся к экологичности со свинцовыми аккумуляторами.
Слава богу,
Из которых потом отличные грузилы получаются для удочки.
А можно еще выплавлять. Вот в земле, я помню, мы в детстве кресты отливали, всякие там шарики и так далее.
И оружие ближнего боя.
Ну, кстати, кастет, да, неплохие пули. Ну, он, правда, мягковат, конечно, но...
Хорошо, ладно, к победам, значит, российской культуры. Минкульт разрешил показывать в кинотеатрах полную версию британской гей-драмы со Стэнли Туччи и Колином Фёртом «Супернова». То есть там сначала шел вопрос, что ее вообще запретить к показу, потом, что надо вырезать как бы вот эту сцену, где происходит акт любви, а сейчас допустили, нехай, смотрите целиком. Это вообще достижение или проигрыш нашей культуры?
Я думаю, что это заигрывание нашей культуры, и, ну, Минкульт все-таки структура государственная, насколько я понимаю, хотя, на мой взгляд, проводит абсолютно антигосударственную политику, потому что та безвкусица, в которую Минкульт направляет деньги, и, кстати, помнится мне, был разговор, что вот у нас сейчас будет новая министр культуры, и что у нас пойдут там новые прорывные вещи, и что она вообще там консерватор по убеждениям, но с какой-то там либеральной начинкой. Да нет, да все вот по-старому, потому что, извините, я тут немножко же организмами попользуюсь, да, потому что бабло побеждает зло. Я думаю, что здесь Минкульт показал, что, ребята, да не такие уж мы гомофобы. Мы вот до сих пор не можем решить, с кем же мы. С либеральным Западом или с коммунистическим Китаем. Поэтому мы там чуть-чуть покажем себя, ну, как, например, там в Мьянме, да, к примеру, а вот через фильмы мы покажем, что мы, ну, абсолютно спокойно, лояльно относимся к подобного рода произведениям искусств, прости господи. Поэтому, да, это, на мой взгляд, вот абсолютный показатель сохранения безвкусицы, отсутствия всяких принципов, идеалов и установок в культуре. И вот самое парадоксальное, что в жесточайшие годы тоталитарной советской диктатуры были выпущены просто настоящие шедевры, которые подвергались самой жесткой чистке в плане и сюжета, и сценария, и так далее, и тому подобное. Но, простите, сейчас это смотреть все очень приятно, актуально до сих пор.
Так потому что стоял комиссар в пыльном шлеме за спиной,
наверное,
у творца.
Пользуясь случаем, можно я расскажу историю прекрасного фильма «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен»?
Конечно.
Как он попал на... Ну, те, кто смотрел, поймут, те, кто не смотрел, рекомендую, ну, даже просто посмеяться, отдохнуть душой. Там же критикует, точнее, это есть такой образ, там есть его персонаж, товарищ Дынин. Это прям образ такого советского, замшелого, туповатого чиновника, у которого есть инструкция, бумажка, который, значит, ну, знаменитая фраза, когда я был маленьким, я тоже ездил в детский лагерь. Ну, то есть, вот, ребята, все по стойке смирно и так далее. Короче, сказать о том, что этот фильм воспевал советские идеалы и советского человека, ну, наверное, вряд ли можно. Фильм отправили на полку в соответствующих структурах, потому что это было, ну, просто допускать нельзя. И как-то совершенно случайно об этом фильме услышал никто иной, как Никита Сергеевич Хрущев, который сказал: ребят, привезите мне, я вот в выходные еду на дачку, делать будет нечего вечером, я хочу посмотреть этот фильм. Привезли пленку, Никита Сергеевич продемонстрировали. Никита Сергеевич, говорит, очень сильно смеялся. И в конце сказал, прокат начался, ему говорят: Никита Сергеевич, бог с вами, что, ну, или не там, бог с вами, да, что, товарищ Сталин с вами.
Да, да, побойтесь за Ленина.
Какой прокат, там же вот высмеивается, на что Хрущев сказал: смешной фильм, он должен уйти в народ. И вот благодаря, как ни странно, Хрущеву этот фильм ушел в народ. Вот, поэтому я не знаю, что лучше или хуже, наличие цензуры или ее отсутствие, но за многие вещи Минкульт умеет бить по рукам, а абсолютно бездарные произведения может финансировать. Ну вот у нас там вышел недавно этот гениальный, в кавычках, фильм про Зою Космодемьянскую, к примеру, который сегодня, опять же, носится как курица с яйцом наши деятели культуры и говорят, какой это фильм гениальный, какую классную вещь мы сняли. И вот у нас вот и здесь патриотизм, и там патриотизм. И спасибо нашему Минкульту и правительству, что наконец-то мы можем снять на архивных материалах правду. Ну, видимо, вот Зоя сейчас будет легко компенсироваться британской историей про представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Хотя в свое время был снят немецкий фильм, я не помню его название, но я его точно смотрел, там главные герои, два полицейских, которых, ну, никак не заподозришь, да, такие крепкие, мужественные ребята, которых никак не заподозришь в подобного рода связях, тем не менее они там стояли. Кстати, классный фильм с точки зрения человеческой драмы, что в жизни человека всякое может быть, и, ну, на мой взгляд, немцы вообще сделали очень классный фильм в этом смысле. Пошлости там вообще минимум.
Вот это главное. Вот вы показываете про любовь-то, вы, но вы это, сам акт-то любви не показываете.
Нельзя. А как же эмоции? То, что ради чего, в общем-то, все и создается сегодня, конечно. То есть тебя должно, я извиняюсь, или стошнить, или подтолкнуть к тому, чтобы этим тоже заниматься и сказать, что, в принципе, ребята, а что такого-то, я ведь это видел. Вот, поэтому я не знаю. Ну, то есть в Советском, кстати, Уголовном кодексе была даже статья про мужеложенство, да, поэтому, да, да, вот в Советском Союзе кровавым бы это не прокатило, конечно.
Завершая, значит, новости о цензуре, в Китае компания H&M, которая продает одежду, высказалась за поддержку противников геноцида уйгуров. О, сформулировал. значит, поддержала уйгурцев. Китайские власти предупредили, что, ребята, у вас день на то, чтобы устранить вот ваши все эти высказывания из интернета, иначе последует реакция. Ну, естественно, никто ничего не удалил, и китайские власти удалили H&M из китайского интернета полностью. То есть вы не можете вызвать местное такси через приложение в магазин H&M, потому что его не существует в электронной карте. Вы не можете просканировать ценник на джинсах или майке, потому что вам говорят, что нет такого товара. И, в общем-то, как бы компанию H&M поставили в очень неудобное положение. Это наличие воли или...
Это наличие нормально работающих органов государственной безопасности, это наличие стройной, понятной идеологии и стройных, понятных принципов в идее национального строительства. Поэтому власти КНР в этом смысле себя ведут последовательно, логично и понятно. Кстати, я могу в качестве примера привести то, что я не знаю, вот на данный момент это есть или нет, но по моим данным до сих пор существует статья Уголовного кодекса Турецкой Республики, в которой нельзя пересматривать позиции официальной Анкары по геноциду армян. То есть... признавать, что геноцид был, в Турции запрещено.
Ну, то есть все то, над чем ржут наши местные либералы и нелибералы, о том, что мы тут за скрепы, за ветеранов и прочее, уже давным-давно по миру распространено.
Конечно, и особенно в странах Азии, особенно в таких вот гигантах, как КНР, отношение к подобного рода вещам очень серьезное. То есть они не заигрывают с государственной безопасностью, они сразу же карают. И здесь же, кстати, мы можем обратить внимание еще на один момент. Что такое собственный интернет. Опять же, к разговору о том, насколько Российская Федерация в этом смысле может управлять ситуацией. То есть в грядущей эпохе социальных платформ, на всякий случай, через которые будет проходить управление людьми, это, собственно, социальные сети, да, потому что социальная платформа – это же вторжение и в твое личное пространство. Помимо того, что ты контролируешь часть общества или все общество, ты контролируешь каждого человека. То есть разного рода структуры, управляющие социальными сетями, очень быстро поняли, что вот так называемая субъективная публичность, когда ты вроде бы что-то размещаешь про себя, о себе, раскрываешь свой внутренний мир, может стать предметом контроля. И это ими сейчас очень широко используется. И в этом смысле получается, что КНР просто нам еще раз доказал и показал, что они, совершив новый, да, вот этот скачок в технологическом развитии, на сегодняшний день могут и так наказывать тех, кто идут против воли Пекина. А зачем вы заигрываете с темой, которая, в общем, является внутренней? И КНР проводит определенную политику отношения уйгуров. И, опять же, обратите внимание, насколько тонко было все устроено. Наказали же не уйгуров, а наказали компанию, которая пытается спекулировать на этой теме. Если мы, кстати, сегодня полопатим интернет в КНР, я почему-то думаю, ну, если бы мы владели китайским, да, я почему-то думаю, что там уже есть огромное количество публикаций, которые созданы киберполицией относительно того, что компания H&M пытается вмешиваться во внутренние дела Китая.
Нашли манипулировать кучу, вашим мнением.
Да, и найдут, я уверен, что кучу каких-нибудь скелетов в шкафу у этой компании и покажут, что ребята, знаете, вот лучше бы у них и ничего бы и не покупать, потому что это, например, деньги, сделанные на чьей-нибудь крови или на чьей-нибудь жизни.
Использующий детский труд, например.
Ну, как вариант или еще что-нибудь, но это вещи, которые, вот, да, наверное, с точки зрения нашей либеральной тусовки политической, кажутся неприемлемыми. Но это просто потому, что, ребята, у вас нет своего интернета. И сегодня мы действительно говорим о том, что суверенитет будет определяться, то есть независимость внутренней и внешней политики будет определяться далеко не ракетами, далеко не наличием у тебя хорошо организованных и обученных солдат, а тем, как ты можешь управлять обществом посредством независимого интернета и независимых социальных платформ.
Ну и в конце самая важная новость. Прошу вас всех быть внимательными. Сегодня и завтра в падении, то есть в самых слабых знаках, будут находиться одновременно Луна, представляющая ум, Меркурий, представляющая разум, и Юпитер, то есть учитель. А Луна еще и в соединении с Кету, мрачным демоном, затуманивающим сознание. Аккуратнее, товарищи. Не делайте глупости, о которых потом придется жалеть. На этом все. Берегите себя. И с 1 апреля вас.
Всем добра.